В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Игла раздора». Пока в Армении идет расследование, грузинская оппозиция обвиняет власти в халатности. Москва определилась фаворитом на выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Грузинское правительство придумало, как заставить граждан не нарушать правил безвизового режима со странами ЕС. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Киеве убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Полиция Бельгии задержала пытавшегося въехать в толпу водителя. В центре Киева убит бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков. Стрельба произошла у отеля «Премьер Палас». Охранник Вороненкова ранен. Убийцей, по предварительным данным, является 29-летний гражданин Украины, который находился в розыске. Имя нападавшего не называется. Доставленный в больницу с огнестрельными ранениями головы и грудной клетки, убийца позже скончался во время операции. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата Российской Госдумы актом государственного терроризма со стороны России. Такое же мнение высказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он назвал убийство обычной для Кремля показательной казнью свидетеля. По его словам, у следователей две основные версии убийства Вороненкова: показания против экс-президента Украины Виктора Януковича и контрабандов ФСБ. В Москве гибель Вороненкова не комментирует. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: это не наша тема. Бывший российский депутат Илья Пономарев, который находился рядом с Вороненковым в момент его убийства, считает, что к преступлению может быть причастен генерал ФСБ Олег Феоктистов. Денис Вороненков осенью прошлого года эмигрировал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. Ответственность за теракт в центре Лондона, в среду жертвами которого стали 3 человека, еще около 40 получили ранения, взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Об этом сообщает агентство Рейтер. 22 марта на Вестминстерском мосту у здания парламента Великобритании автомобиль сбил нескольких пешеходов. Затем водитель напал с ножом на полицейского, дежурившего перед парламентом. В ночь со среды на четверг британская полиция провела ночной рейд в одной из квартир в Бирмингеме. Операция длилась несколько часов, 8 человек задержаны. Ранее СМИ сообщили, что автомобиль, на котором неизвестный сбил прохожих на мосту, был арестован в Бирмингеме. Нападение произошло в годовщину теракта в Брюсселе. Год назад произошли взрывы в аэропорту и метро столицы Бельгии. Тогда погибли 35 человек. Нападение 22 марта – крупнейший теракт в Лондоне с июля 2005 года, когда были подорваны 3 поезда лондонского метро и 1 автобус. Жертвами атаки стали 52 человека.
«Эхо Кавказа». Новости.
В Бельгии, в городе Антверпен, полиция задержала человека, который пытался наехать на людей на одной из улиц. По словам представителя полиции, пешеходам удалось спастись. Водитель автомобиля был задержан военными. Подробности о нем не сообщаются. Известно, что автомобиль, на котором он пытался наехать на пешеходов, был зарегистрирован во Франции. В нем было найдено оружие. Польша может не подписать так называемую Римскую декларацию, которая должна стать финальным документом запланированного на 25 марта в итальянской столице саммита ЕС, посвященного 60-летию Объединенной Европы, передает корреспондент Радио Свободы в Варшаве Алексей Диковицкий.
Премьер-министр Польши Беата Шидло в интервью телеканалу ТВН-24 заявила, что для Варшавы приоритетными являются четыре момента. Единство Европейского Союза, дальнейшая приверженность курсу тесного сотрудничества с НАТО, усиление роли национальных парламентов и, наконец, общий рынок, который должен не разделять, а объединять страны ЕС. Если эти приоритетные для Польши постулаты не будут поддержаны, то мы не примем декларацию. Это будет пустой документ, который никак не повлияет на ситуацию в ЕС, подчеркнула Шидло. По ее словам, в настоящее время Европейский Союз находится в настолько глубоком кризисе, что не готов принимать смелые решения. В свою очередь, оппозиция критикует нынешние польские власти, заявляя, что политика конфронтации с Брюсселем, которую ведет в последнее время официальная Варшава, приведет к маргинализации роли Польши в Объединенной Европе. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Правоохранительные органы Черногории поступила информация о подготовке покушения на специального прокурора Миливоя Катнича, который расследует попытку государственного переворота. Как сообщает местное издание, Агентство национальной безопасности и полиция Черногории получили от зарубежных коллег сведения о том, что нападение готовит неназванный гражданин Сербии.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Задержание в Армении бывшего министра обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Самвела Бабаяна стало причиной скандала и в Грузии. Политик был арестован в рамках расследования незаконного ввоза в Армению ПЗРК «Игла» с территории Грузии. Грузинская оппозиция тут же обвинила местные спецслужбы в халатности, а власти в нежелании провести прозрачное расследование. Владимир Унанянц разбирался в теме.
Грузия ни при чем. Так, если коротко, можно обозначить позицию официального Тбилиси. Скандал с ПЗРК «Игла» в соседней Армении руководство страны постаралось обойти молчанием. В соответствующих ведомствах разводят руками. Мол, откуда взялось оружие, мы не знаем. Как попало в Армению, тоже. Но обещают выяснить. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сасиашвили призвал не спекулировать на этой теме и дождаться окончания расследования.
Таких случаев не было много лет. Наша служба безопасности находится в контакте со службой безопасности Армении. Ведется следствие, и потому делать комментарии с нашей стороны до его окончания будет несерьезно. У нас есть технические возможности в случае надобности определить, имел ли место подобный факт.
Оппозиция в искренность властей не верит. По словам представителя единого национального движения Зураба Меликишвили, он и его соратники требуют максимально прозрачного расследования.
Мы требуем комплексного расследования. Как данное устройство попало на таможенно-пропускной пункт? Какой путь оно прошло? Было ли вывезено это устройство из какой-либо военной части в Грузии? Или какие таможенные пункты оно еще прошло? Силовые ведомства должны работать в этом направлении. Но вместо того, чтобы искать ответы на эти важные для страны вопросы, они заняты политическими гонениями.
В правящей партии комментировать заявление националов отказываются. Глава юридического комитета парламента Эка Беселя назвала рассуждения оппонентов глупостями.
Очень прошу, не заставляйте меня отвечать на все те несерьезные заявления, которые делают наши оппоненты. Это совершенно несерьезный вопрос.
А на уточнение, что информация о том, что ПЗРК попал на территорию Армении из Грузии, была озвучена армянскими службами безопасности, ответила предельно кратко. И что? В грузинском сегменте социальной сети Facebook инцидент с иглой тут же связали с еще одной транзитной темой – перемещением в сторону Армении некой гусеничной техники на грузовых автомобилях с российскими номерами. Причем часть комментаторов, несмотря на заверения властей, уверена, под брезентом скрывались боевые машины, а вовсе не вездеходы гражданского назначения. Министр регионального развития инфраструктуры Зура Половидзе назвал такие комментарии «происками врагов».
Информация о том, что по Грузии перемещалась какая-то военная техника, не соответствует действительности. Я скажу прямо, подобная информация распространяет враги Грузии, чтобы испортить наши отношения с соседями. Еще раз повторяю, по территории Грузии не перемещалась никакая иностранная техника.
Впрочем, если в случае с пресловутой техникой и правда может иметь место спекуляция, то в отношении конфискованной армянскими спецслужбами иглы встает вполне резонный вопрос. как грузинская таможня могла пропустить данный груз. Комментарий министра внутренних дел Георгия Мгабришвили был крайне осторожным.
Пока нельзя утверждать, что ПЗРК «Игла» транзитом переправлялся из Грузии в Армению. Идет расследование, изучаются детали. Мы находимся в контакте с армянскими коллегами и сообщим общественности об итогах расследования.
При этом министр тоже ушел от ответа на вопрос, почему тогда армянские правоохранители указывают в своих комментариях Грузию. В грузинском экспертном сообществе пока воздерживаются от комментариев, а вот по мнению армянского политолога Рубена Меграбяна, дестабилизация ситуации в Армении не входит в интересы Грузии.
Никакого негативного шлейфа касательно Грузии в Армении не наблюдается, нет. Ни руководство Армении, ни руководство Грузии просто не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Армении. Эта версия того, что территория Грузии могла бы послужить транзитом, в общем-то, самое неправильное – это исключать такую версию, да? Так что тут бенефициаром может быть и не одна внешняя сила. Некоторые соседи Армении и Грузии.
Политолог считает, что в интересах и Армении, и Грузии выяснить, кто именно стоит за этим инцидентом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов продолжает встречу в Москве. После того, как его принял Владимир Путин, пожелав удачи на выборах, канал «Россия-24» показал в эфире 17-минутное развернутое интервью с югостенским лидером. Российские эксперты считают, что таким образом Леонид Тибилов практически был представлен как фаворит Кремля на предстоящих выборах президента самопровозглашенной республики. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
После встречи с президентом Путиным Леониду Тибилову предоставили 17-минутный эфир на государственном канале «Россия-24», в ходе которого журналист не задал ему ни одного неудобного вопроса, а в конце эфира даже пожелал удачи.
Ну, я вам тогда желаю удачи на выборах, естественно, желаю вам победы и чтобы расцветала ваша республика.
По мнению моих коллег-телевизионщиков, это не могло быть случайностью, подобные вольности на государственном канале просто исключены. В начале эфира журналист упомянула, что это уже 8-я встреча за 5 лет президентства Леонида Харитоновича. Пожалуй, подчеркнула журналист, он встречался с Путиным чаще любого другого главы государств. Наверное, закономерен вопрос, а почему? Какая в этом была необходимость? Чем это можно объяснить? Почему такое внимание к лидеру маленькой Южной Осетии? С этим вопросом я обратился к руководителю Центра политической информации Алексею Мухину.
Дело в том, что Южная Осетия для Российской Федерации – это особый регион в стратегическом плане. Обратите внимание, что недавно Путин подписал документ о том, что южно-осетинские военнослужащие на контрактной основе будут проходить службу в Вооруженных силах Российской Федерации. По сути, речь идет о объединении военной инфраструктуры. Это действительно важный элемент, который говорит о стратегическом сближении государств России и Южной Осетии. Именно поэтому столь частые встречи, так как в ходе них обсуждаются не только финансовые вопросы, но и вопросы стратегического взаимодействия.
Речь идет о соглашении между Южной Осетией и Россией в военной сфере, которое, как сообщил Леонид Тибилов во время своего эфира на ТВ-24, практически уже готово к подписанию, и в Южной Осетии лишь ждут отмашки из Москвы. Тибилов приоткрыл, как это будет выглядеть с организационной точки зрения.
Мы говорим о том, что отдельные подразделения войдут в состав вооруженных сил Российской Федерации. Здесь речь идет о том, что отдельные военнослужащие из подразделений вооруженных сил Республики Южная Осетия будут приниматься в состав вооруженных сил Российской Федерации по тем правилам, которые существуют в Министерстве обороны Российской Федерации.
Главный вопрос к этому соглашению, который вызвал массу споров и даже протестов в республике. Военные хотели, чтобы им сохранили выслугу лет и воинские звания. Встречное предложение с российской стороны, кратковременные контракты без учета выслуги, да и вопрос сохранения воинских званий тоже стоит под вопросом. Из комментария Леонида Тибилова непонятно, к чему пришли. Между тем, в самой республике о содержании этого документа мало что известно. Я спросил об этом Алексея Мухина. Он мне сказал, что проект документа в руках не держал, но о нем наслышан.
По моим ощущениям, Тибилову пришлось в обмен на серьезную такую стратегическую поддержку со стороны президента лично, уступить. То есть, по сути, южно-осетинским военным придется принимать условия службы вооруженных сил Российской Федерации, соответственно, российские.
Есть такой еще элемент компромисса с российской стороны, что вот все несоответствующие, да, по российским меркам, они остаются в вооруженных силах Южной Осетии, которые...
Южной Осетии, совершенно.
И духового оркестра, и еще там будут сидеть, значит, как сокалы, ждать пенсии.
Совершенно верно.
Вы говорите про безусловную поддержку.
Ну, судя по заявлениям.
Это означает, что Кремль окончательно определился с фаворитом?
Да, как с фаворитом, просто с кандидатом.
А раньше был Бибилов и Кибилов, да? А теперь что, один Бибилов?
Да.
А почему?
Во имя стабильности. Вы же понимаете, что на Кавказе, если два человека встречаются в схватке, мира не будет. Должен быть один. В конце должен остаться только один в самом фильме.
Поливар двоих не вынесет.
Российский бюджет двоих не вынесет точно совершенно. Судя по масштабам тех злоупотреблений, которые там существуют.
У российского политолога Модеста Колерова другое объяснение частых встреч Владимира Путина и Леонида Кибилова. Очевидно, говорит Модест Колеров, что они связаны с обеспокоенностью Кремля положением дел в Южной Осетии. В противном случае нет никакой необходимости проводить так часто встреч.
И тот факт, что эти встречи сейчас, вот последняя встреча прошла, несмотря на предвыборный фон, то есть эта встреча создала возможность для того, чтобы упрекнуть Кибилова в нарушении какой-то философии чистых выборов, в нарушении философии конкурентоспособности. И тот факт, что сейчас Кремль пошел на это, говорит о том, что он действительно обеспокоен тем, что слабая власть так и не смогла за все годы существования выработать механизм преемственности власти и стабильности.
То есть эта встреча не является демонстрацией того, что Кремль определился с фаворитом, и этот фаворит Леонид Кибилов?
Можно сколько угодно пытаться спрятать голову в песок, но эта встреча показывает фаворита.
То есть Кибилов фаворит?
Да. И более всего от этой встречи должны быть в трауре сторонники Кибилова и он сам. Потому что его амбиции многолетние известны. Они, надо прямо сказать, дорогого стоили для Москвы. Дорогого, я имею в виду, политически. И все равно вот в результате такой демонстративный выбор не в его пользу.
Уж похоже, ошибались те политологи, которые уверяли, что Москва после фиаско 2011 года не будет больше делать каких-то однозначных ставок на президентских выборах, не будет демонстрировать явных предпочтений, оставаясь как бы над схваткой. Что ж, похоже, Москва не меняется. Посмотрим, изменился ли югостинский избиратель. В 2011 году такая демонстрация симпатии Кремля не возымела действия на югостинского избирателя. Посмотрим, сработает ли она сейчас. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Продолжение темы в рубрике «Голоса жителей Мецхенвали» пообщалась Зарина Санакоева.
Повлияет ли на ваш выбор поддержка Владимиром Путиным какого-нибудь из кандидатов в президенты Южной Осетии?
Думаю, конечно, повлияет, потому что в любом случае, как бы это грубо ни прозвучало, но мы на иждивении России, в принципе, наш бюджет все равно зависит от Российской Федерации, потому что мы довольно пока что не самостоятельное государство, хотя пытаемся им быть. Поэтому поддержка главы Российской Федерации, наверное, очень важна не только для кандидатов, но и для избирателей, в общем. Не знаю, на сколько процентов, но думаю, в каком-то смысле, конечно, повлияет и на мой выбор. Мне кажется, что Российская Федерация важнее, чтобы народ поддерживал этого кандидата. Если народ будет поддерживать кандидата, то здесь будет спокойно, а для России важно, чтобы на территории Южной Осетии было, в принципе, спокойствие и мир.
Конечно, я не буду сейчас называть имена, кого поддерживают или что поддерживают. Я не буду, потому что народ у нас зрячий, народ у нас абсолютно адекватный, имеет свой здравый смысл. Но я считаю так, что если президент Российской Федерации, который помогает нам, поддерживают финансово и во всех направлениях поддерживают Южную Осетию. И в течение 5 лет, если это доверие продолжается, а между любыми взаимоотношениями мы все понимаем, что самое главное доверие, то это само собой разумеется, что поддержка Путина имеет очень большое значение.
Ну, я считаю, что не повлияет. По-моему, мнение человека, даже если это президент Российской Федерации, не особо повлияет на мой выбор. Я буду смотреть, скорее всего, на дальнейшее поведение наших кандидатов в президенты и, скорее всего, прочту их предложения по поводу улучшения нашей республики. Но никак мнение президента Российской Федерации это не изменит.
Мне кажется, что не повлияет вообще никаким образом, потому что в 2011 году вроде как поддерживали Бибилова, однако это никак не повлияло на ход. А Медведев поджал руку Бибилову, сказали, что вот, он его поддерживает, Россия тоже его поддерживает, и думали, что его выберут. Однако так не случилось. И сейчас тоже это никак не повлияет, потому что у нас просто народ такой, он никак не пойдет вот на поводу у кого-либо.
Та помощь, которую нам оказывает Путин, то есть это вообще безмерная благодарность ему, но лично на мой выбор не повлияет никак, как бы поддержка Путина какому-либо кандидату. Все. Я могу. Вот так коротко.
А из чего вы больше будете исходить, когда вот придет время выбирать?
Ну, я думаю, что исходить буду из того, что, ну, естественно, у нас город маленький, кандидатов, в принципе, все знают. И то, что они говорят, то, что они делают, исходя от их дел и что они показывали до этого. То есть можно сравнить и как-то оценить это все.
Зарина Слонакова специально для Кавказа. Цхинвал.
По мнению многих наблюдателей, избирательная борьба на парламентских выборах в Абхазии перед вторым туром обостряется. Но руководство МВД самопровозглашенной республики убеждено, что повторное голосование пройдет спокойно и в рамках закона. На пресс-конференции министра и его заместителя побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция руководителей МВД Абхазии о принимаемых мерах по обеспечению общественного порядка во втором туре парламентских выборов. Он, как известно, состоится через 2 дня, в воскресенье 26 марта, в 22 избирательных округах, где первый тур не выявил победителей. Заместитель министра внутренних дел Абхазии Нукзар Хагуш сказал:
сотрудникам министерства внутренних дел совместно с сотрудниками СКБ и прокуратуры создан штаб, который координирует все действия, процессы, происходящие во время выборов и, естественно, перед выборами. С 25 числа мы переходим на усиленный режим работы. Есть у нас также резервные группы, которые в случае какой-то ситуации будут выезжать на места, будут приниматься меры, которые необходимы для того, чтобы навести общественный порядок. 600 с лишним человек будут нести службу, остальной весь личный состав будет входить в оперативные резервные группы.
Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия высказал мнение, что выборы пройдут спокойно. Единственное, что ему не нравится – нападки на кандидатов в депутаты в соцсетях. Перед первым туром 12 марта Кобахия говорил о том, что голосование должно пройти без серьезных нарушений и скандалов. И постфактум наблюдатели дружно отмечали, что так и произошло. Сегодня министр вспомнил лишь о случае 12 марта на одном из избирательных участков, когда из-за скопления желающих проголосовать там возникла небольшая давка. Но вмешательство правоохранителей помогло все вернуть в русло порядка. Тем не менее, как считают некоторые наблюдатели, борьба обостряется, тем более, что в промежутке между турами общественно-политическую обстановку омрачили поджог автомашины кандидата в парламентарии Батала Айба 16 марта и обстрел автомашины другого кандидата Кахи Пертая 18 марта. То есть вы надеетесь, что второй тур пройдет так же спокойно, как и первый, решил уточнить я, но едва только заговорил, министр уже стал отвечать. Не надеюсь, а уверен. И продолжил.
Вы поймите одно, что сложности вообще всегда в первом туре, где большое количество кандидатов, где не совсем подготовленные кандидаты. А во второй тур выходит лук из лук. Люди, которые больше набрали голосов. Это более, понимаете, известные. За счет чего можно выиграть выборы? Конечно, кандидат должен быть конкурентоспособный и хорошая организованная команда. Эти люди, мы их знаем, это патриоты нашей страны. У кого лучше получилось, того и изберут. Я, например, вообще сложности вижу всегда в первом туре, во втором туре. В крайнем случае, я не вижу основания для того, чтобы какие-то... Если мы сами себе не придумаем что-то, нету почвы для того, чтобы, понимаешь, какое-то противостояние. Да и наш народ давно устал от этих противостояний. Знаете, и тот, кто будет напрягать обстановку, он никогда выборы не выиграет. Если ты хочешь выиграть выборы, надо всегда очень осторожно и спокойно себя вести. И выборы выиграешь.
Его, как говорится, устами да мед пить. Когда разговор на пресс-конференции вернулся к инцидентам недавних дней с кандидатами в депутаты, Аслан Кубахи уточнил, что никакого обстрела автомобиля Кахи Пертая по сути не было. Мы видели сектор обстрела. Там была стрельба со стороны еще не установленного нами человека и ответная стрельба со стороны кандидата в депутаты Пертая. Скорее всего, это была стрельба в воздух, так как ни одна из множества пуль не попала ни в дом, ни в деревья, располагавшиеся между стрелком и машиной кандидата. Мы будем продолжать расследование данного дела, заверил Аслан Кобахия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Тбилиси будет построен правительственный городок, в котором разместится большинство министерств. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Как заявляют в Кабмине, средства на строительство будут получены от продажи старых зданий министерств и ведомств. По мнению оппозиции, у Грузии нет ресурсов на дорогостоящие проекты, направленные на повышение комфорта госчиновников. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
По словам премьера Квирикашвили, решение уже принято. Реализация этих мер поможет оптимизировать расходы министерств, убежден премьер.
Мы решили построить в Уртачало правительственный городок. Для нужд проекта выделена большая территория. С одной стороны, мы разгрузим центр города от министерств и ведомств. С другой стороны, мы простимулируем строительный сектор для осуществления новых проектов.
А по мнению главы Минэкономики Георгия Гахария, освобождение большого количества зданий в центре столицы поспособствует развитию туризма.
Мы являемся туристической страной. У нас многие министерства расположены в таких местах, в которых было бы лучше разместить пятизвездочные гостиницы. Но главным в этом вопросе является оптимизация расходов. После разработки генплана мы получим полезный в экономическом и пространственном смысле проект.
Заявил Гахария. Парламентской оппозиции по обыкновению встретили в штыки новую инициативу правительства. По словам представителя Европейской Грузии Ираклия Абесадзе, на фоне экономических проблем забота о комфорте чиновникам является непозволительной роскошью.
Для обеспечения своей роскоши чиновники увеличили налоги, и нам приходится платить значительно больше за топливо и другие продукты. Теперь премьер анонсирует новый способ бюджетного расточительства для комфортного пребывания министров и их аппарата. В результате пенсионеры и социально незащищенные недосчитаются десятков миллионов лари.
У экономиста Бесуна Мчавадзе двойственное отношение к затее властей.
На функционирование госаппарата ежегодно из бюджета выделяется 3 миллиарда лари, поэтому оптимизация расходов необходима. Другое дело, насколько грамотно будет реализован этот проект. Разумеется, нахождение всех министерств под одной крышей значительно сократит расходы на содержание служб безопасности и обеспечение коммунальных услуг. С другой стороны, непонятно, сумеют ли власти с выгодой продать с молотка высвобожденные объекты, чтобы не случилось дополнительной нагрузки на бюджет.
А по мнению искусствоведа Цири Элисашвили, во главу угла должен быть поставлен не экономический вопрос, а идея сохранения облика Тбилиси. Непродуманные действия властей существенно нарушили исторический ландшафт. Зачастую исторические здания, пущенные властями с молотка, уродовались и разрушались инвесторами, напоминает эксперт.
Город действительно перегружен административными зданиями, и разгрузка явно бы не помешала. Другой вопрос, насколько эффективно будут реализованы планы по освоению этих мест. Нельзя просто продавать здания с молотка, без соответствующих исследований по сохранению облика города. Хорошо, если власти покажут, что они провели детальный анализ. Пока на этом этапе создается впечатление, что это является сиюминутным, спонтанным решением.
Резюмировала Цира Элисашвили.
Следует отметить, что в правительстве затруднились назвать приблизительные сроки реализации проекта, как и его окончательную стоимость. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Один из дольщиков телекомпании «Рустави-2» Ливан Карманашвили распространил в социальной сети заявление о своих долях, в котором, в частности, говорится. «Обращаемся к коллективу «Рустави-2», к каждому его сотруднику. Если бы не ваша каждодневная самоотверженность, сегодня «Рустави-2» уже не существовал бы или уже превратился в личный пропагандистский канал Иванишвили. В результате вашей борьбы телеканал превратился в истинно народное телевидение. Именно в знак уважения и благодарности к вашему профессионализму, патриотизму и принципиальности мы, владельцы телекомпании, решили предложить вам следующее. Безвозмездно передать коллективу телекомпании наши доли в телекомпании «Рустави-2» 40%, чтобы вы уже в ранге владельцев стали определяющими и соучастниками будущей судьбы телевидения. Как известно, на настоящем на наши доли наложен арест, но мы готовы сейчас же заключить соответствующие договора с условием, что передача доли вступит в силу сразу же, как только арест снимут. В настоящем в «Рустави-2» занято около 1000 человек, зарплата которых колеблется от 500 до 60 тысяч лари в месяц. Несмотря на должность и размер возмещения, контрибуция каждого из них является уникальной и неоценимой в функционировании телекомпании. Обращаемся с просьбой начать консультации, чтобы справедливо перераспределить доли коллективу, сообщает портал «Грузия онлайн». Министерство внутренних дел Грузии находится в контакте с коллегами в Ереване в связи с задержанием на армянском КПП 3 граждан Армении, пытавшихся перевести через границу переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», сообщил глава грузинского ведомства Георгий Гебришвили. Накануне стало известно, что на грузино-армянской границе были задержаны 3 граждан Армении, в их числе бывший министр обороны, непризнанный Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян, которые пытались тайно ввести из Грузии комплекс. На пресс-конференции в Сухумском пресс-центре АГТРК сегодня министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Кабахи разъяснил, когда продолжится процесс паспортизации граждан. Перед первым туром выборов мы приостановили выдачу паспортов. И с 27 числа уже начнем выдавать новые паспорта. В течение одного дня можем обрабатывать и выдать около 500 паспортов по всей Абхазии. За рабочий месяц 10-12 тысяч. В конце года планируем, что примерно у 100 тысяч человек будут новые паспорта. Приводит слова министра Абсны Пресс.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии будет задействована система подсчета времени пребывания граждан в странах Евросоюза, заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Делается это для того, чтобы грузинские туристы не нарушали правил безвизового режима со странами ЕС, заявил глава правительства. У некоторых экспертов, впрочем, эта новость вызвала вопросы, тем продолжит Сергу Бригвадзе.
Безвизовый режим со странами Евросоюза вступит в силу уже 28 марта. До этого на протяжении 3 дней Грузия будет пышно отмечать это событие. Как сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, развлекательные праздничные мероприятия для взрослых и детей начнутся в Тбилиси 26 марта и завершатся 28 числа гала-концертом. Вместе с тем глава грузинского правительства предостерег тех граждан, кто планирует воспользоваться безвизовым режимом, чтобы быть в странах Евросоюза дольше разрешенного срока в 3 месяца. Во избежание нарушения этих условий безвизового режима в Грузии будут фиксировать выезд из страны каждого гражданина в отдельности, сказал Квирикашвили.
Исходя из того, что для нас очень важно это достижение, мы должны быть ответственным партнером для стран Евросоюза. По истечении 90 дней загорится, если можно так сказать, красный сигнал в нашей таможенной системе. Мы начнем посылать информацию всем странам Евросоюза, которых касается безвизовый режим, и в согласии с внутренними процедурами, там начнут розыск этих людей и процесс их реадмиссии. Со дня задействования безвизового режима мы начнем внутреннюю подготовку системы и завершим эти процедуры за 3 месяца. И я хочу, чтобы все граждане, которые отправляются в ЕС в соответствии с правилами безвизового режима, заранее знали об этом.
Государство возьмет на себя расходы по реадмиссии, однако гражданину придется выплатить потраченную сумму государству по возвращению в Грузию, продолжил Квирикашвили. Политолог Каха Гугулашвили считает, что задействовать подобную систему, не нарушив прав человека, будет практически невозможно.
Мне кажется, что это не совсем с легальной точки зрения, не совсем конституционно, когда выезжает человек легально со страны, разыскивать его из-за того, что он не вернулся вовремя. Потому что он мог оттуда выехать в какую-нибудь другую страну, и это его личное дело. Конечно, важно, нарушил ли он регламент безвизового режима, то есть больше 3 месяцев находился или нет. С другой стороны, трудно мне представить, насколько это можно конституционно осуществить вот такую слежку за человеком, который, может быть, совсем и не нарушал, просто он не вернулся в Грузию, а поехал, допустим, в Турцию или остался где-то в другой стране.
Кроме того, Грузия начнет активную работу со всеми странами ЕС для получения статуса безопасного государства, заявил сегодня Квирикашвили. Это необходимо для того, чтобы запросы граждан Грузии о предоставлении убежища по банальным причинам удовлетворялись как можно реже. Главный редактор веб-портала «Европа для Грузии» Лика Басилая считает, что проблему таким образом не решить.
Мое мнение, важнее, чтобы власти работали больше над созданием здесь, в Грузии, таких условий, чтобы у людей не возникало желания оставаться в других странах и реализовываться там. Если кто-то захочет сбежать из страны, никто никого не поймает, иначе возникнут пагубные для нашей страны и нашего имиджа ситуации. Ничем хорошим это не закончится.
Заявила Басилая. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Алан Гаглоев – еще один претендент на президентский пост самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Уверенный старт неопытного политика, эксперты объясняют усталостью избирателей от известных персон. Впрочем, против новоявленного политика уже началась информационная кампания. Ирина Клексаева с подробностями.
В социальной сети Facebook на странице Алана Гаглоева стабильно вывешивается график встреч с избирателями, выкладываются цитаты, видеокадры участия кандидата в телевизионных дебатах. Ранее неизвестный сотрудник Комитета госбезопасности уверенно вступил в предвыборную схватку, начав завоевывать симпатии части югостинского электората. Конкуренты Гаглоева по-прежнему продолжают преподносить его как технического кандидата, действующего президента Леонида Тибилова, о чем в прямом эфире югостинского гостелевидения во время дебатов заявил и лидер «Единой Осетии» Анатолий Бибилов. Сторонники Алана Гаглоева отрицают даже намек на выход своего кандидата из предвыборной гонки в пользу основных игроков, говорит доверенное лицо Алана Гаглоева Константин Илзаров.
Я понимаю, что технический кандидат – это кандидат, который сплавляется в нужное время и всю свою команду готов привлечь к какой-то из сторон. Мы никуда не собираемся сплавляться, мы идем до последнего, и в день выборов Алан Гаглоев будет официально в бюллетенях. Я думаю, этого достаточно, чтобы понимать, что он не технический и собирается идти до конца.
У нас не предполагается поддержка никого из кандидатов, добавил Илзаров, независимо от того, проходим мы во второй тур или нет. Югостинский политолог Дина Алборова вспоминает, что еще год назад делала исследование ситуации в Южной Осетии о референдуме по переименованию республики, но затронула и тему предстоящих президентских выборов и участия в них никому неизвестных кандидатов, которые могут собрать голоса протестного электората, продолжает Дина Алборова.
Еще год назад были такое противостояние между Тибиловым и Бибиловым, и довольно не очень такая нехорошая информация шла по отношению друг к другу. И, в принципе, как бы эта динамика по логике должна быть и набирать силу в предвыборной кампании. И это могло привести к обратному эффекту. То есть избирателям уже надоедают эти две персоны, которые постоянно поливают друг друга грязью, которые только они и на слуху, только они видны. И вот вдруг появляется третья какая-то фигура, которую никто не знает. Такая серая лошадка. И вот это, значит, и избиратель возьмет, и немножко похоже на протест, да, такой, и проголосует вот за этого неизвестного всем кандидата. Но вот в этом случае, конечно, вот этот Алан Гаглоев, он немножко играет, конечно, роль этой серой лошадки.
По словам Алборовой, в этом случае возникает вопрос и у нее, а не технический ли он кандидат. Если нет, а это покажут выборы, то возникает очень веселая ситуация, если победит человек, которого никто в принципе не знает. Человек неожиданный в политике, от которого мы не знаем, чего ожидать. Хотя почему нет? Шансы должны быть у всех. Единственное, что смущает эксперта, это ведомство, сотрудником которого является Гаглоев. И вот почему.
Это для меня, например, отрицательная сторона, что глава государства должен быть человеком из КГБ, потому что другое мышление, потому что то, что сегодня делает эта структура в республике, мне очень, не очень крайне не нравится. Фактически нарушаются права человека и так далее, поэтому мне не очень нравится, если человек из этой структуры, значит, у него есть определенный опыт решать какие-то проблемы, какие-то задачи. И вот эти методы, которые используют наши службы по отношению к собственным гражданам, мне они не очень нравятся. Я могу, конечно, и ошибаться, но вот это мои чувства.
Вчера у Алана Гаглоева были назначены встречи с избирателями в Дзаусском районе. Сегодня, как доказательство его непричастности к власти имущим, мне привели пример. Якобы общение с кандидатом пытались сорвать. Второй вариант, услышанный мной от сочувствующих ему горожан. Жители районного центра жаловались, что им туда было велено не ходить. Ближе к вечеру пресс-служба предвыборного штаба Гаглоева прислала комментарий. Цитата. «Согласно Конституции, все кандидаты в президенты обладают равными правами в предвыборной гонке. Однако в ходе встречи с жителями поселка Дзау выяснилось, что в случае участия во встрече с кандидатом в президенты Аланом Гаглоевым отдельных граждан освободят от занимаемых должностей. С чем это связано, выяснить не удалось». Конец цитаты. Любопытный материал против кандидата Гаглоева появился и на экспертном сайте «Кавполит», в котором говорилось, что за молодым сотрудником КГБ стоят представители бизнес-кругов, желающие получить контроль над многомиллиардными проектами «Газпрома» в Южной Осетии. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Сухуми прошел брифинг, на котором адвокат Иван Зарандия выразил протест против решения Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия об изменении меры пресечения его подзащитному Анзору Бутба, который обвиняется в покушении на экс-президента Александра Анквабы. Представители Бутба передали журналистам обращение родственников и друзей обвиняемого к президенту Раулю Хаджимба, которого просят обратить внимание на судебный и прокурорский беспредел. Рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Уголовное дело в отношении Анзора Бутба по обвинению в покушении на экс-президента Александра Анквабы было возбуждено в начале 2012 года. Практически сразу он был заключен под стражу. Во второй половине 2014 года Анзору Бутба по состоянию здоровья изменили меру пресечения с ареста на поручительство. Основанием для принятия такого решения, по словам адвоката Зарандия, послужило медицинское заключение и диагноз – рак предстательной железы четвертой степени. С 2015 года Анзор Бутба живет в Сочи и, по утверждению адвокатов, регулярно проходит курсы лечения в Сочинской онкологической больнице. Иван Зарандия сообщил.
Необходимые документы мы предоставляли о том, что он находится на излечении в онкологической больнице. Однако 20 марта 2017 году прокурор, принимавший участие по этому делу, заявляет ходатайство об изменении меры пресечения на арест. Мы до сих пор никак не можем понять, с чего она исходила. А потом выясняется, что сама по своей инициативе прокурор выезжала в Сочи, проверяла, ну и соответствующие документы она оттуда получила, хотя она не имела это делать права. У нас есть соглашение с прокуратурой Генеральной Российской Федерации. Наша Генеральная прокуратура обязана была связаться с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Они должны были все это проверить и представить нам. В настоящее время, в связи с его состоянием здоровья, его закрывать нельзя. Он умирающий человек.
20 марта судебная коллегия Верховного суда под председательством судьи Романа Кварчия с участием судей Тимура Шония и Рауля Пачулия рассмотрела и удовлетворила ходатайство гособвинения об изменении меры пресечения для Будба с поручительства на арест, а также объявила его в розыск. Адвокаты утверждают, что нет законных оснований для изменения меры пресечения. Что же касается объявления в розыск Ансора Будба, так оно и вовсе парадоксально. Потому что и Генеральная прокуратура, и суд прекрасно знают местонахождение Анзора Будба. У журналистов есть информация о том, что после оглашения приговора судебной коллегии в адрес судей со стороны родственников Анзора Будба звучали угрозы. В частности, они были адресованы конкретно судье Тимуру Шония, машину которого сожгли вечером 21 марта. Отвечая на вопрос об угрозах, адвокат Иван Зарандия сказал:
«Я таких разговоров не слышал, как в зале. Там разговор шел о чем? Мол, вы объективно не подошли, то, другое, третье, никакой угрозы там не было. Что за угроза? Если бы угроза была бы в здании городского отдела милиции, там масса милиционеров была, их там же скрутили бы сразу. Я со всей ответственностью вам заявляю, что никакого отношения к этому будповцы не имеют».
Адвокаты передали журналистам обращение родственников и друзей обвиняемого Анзора Будба к президенту Раулю Хаджимба. Они выражают протест против решения Верховного суда, а также считают, что права Анзора Будба были нарушены. Судебное решение называют агрессией со стороны определенных сотрудников правоохранительных органов и судебной власти и заказом заинтересованных лиц. Именно на тех, кого они называют заинтересованными лицами, возлагают ответственность за поджог машины судьи Тимура Шония. Родственники Анзора Будба утверждают, что все обвинения против него сфальсифицированы и выражают сомнения в возможности справедливого приговора. Адвокат Иван Зарандия подал кассационную жалобу с требованием прекратить судебный процесс против Анзора Будба в связи с состоянием его здоровья до полного излечения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Если демографическая политика Грузии не изменится, население страны к 2050 году может сократиться до 3 миллионов человек и меньше. Такой прогноз делает ООН, на основании которого Институт развития свободы информации провел свое исследование. Что дает основания для таких предположений и с какими рекомендациями обращается организация к властям? Попыталась выяснить Анастасия Славинская.
Несмотря на то, что в последние годы показатель рождаемости не падает, демографы полагают, что скоро положение заметно ухудшится. Репродуктивного возраста достигнут люди, рожденные в 90-х годах, в период, когда рождаемость Грузии по понятным причинам была очень низкой. Автандил Сулаберидзе, директор Института социологии и демографии при Государственном университете Ильи, говорит о том, как обстояли дела в 90-х, в начале нулевых.
Многодетные семьи в Грузии в течение этих лет считались фактором, порождающим бедность в стране. Об этом даже в свое время говорили некоторые министры, и это отрицательно влияло на настроение людей. Это была неверная политика,
говорит Сулаберидзе. Тем не менее, исследования детского фонда ООН подтверждают, что при появлении очередного ребенка в семье ее благополучие снижается, а уровень бедности возрастает. Соответственно, необходимо, чтобы правительство разработало правильную государственную политику для решения демографических проблем, считает представитель Института развития свободы информации Гога Тушурашвили.
Демографические проблемы остро стоят в стране. Это подтверждают те же данные Грустата, согласно переписи населения, к 2014 году население сократилось на 15%, а согласно прогнозу ООН, к 2050 году, если государственная политика не изменится, население составит примерно 2 миллиона 900 тысяч граждан.
Говорит Тушурашвили. Пару лет назад правительство Грузии приняло постановление, согласно которому государство начало выплачивать пособия семьям, в которых после 1 июня 2014 года родился третий и последующий ребенок. Поначалу эта инициатива коснулась 6 регионов страны. Это регионы, где не фиксировался естественный прирост населения или же количество рожденных за год детей не превышало 200 малышей. В 2017 году в список был включен еще один регион – Сандхеджавахети, говорит Тея Гварамадзе, глава управления пенсиями и социальной помощью Минздрава. Сумма пособия, которая выплачивается в течение 2 лет, сначала составляла 150 лари в месяц для тех семей, которые проживают в низменных регионах Грузии, и 200 лари для семей в высокогорных регионах. Однако позднее для последних государство выделило дополнительные льготы, говорит Гварамадзе. После того, как правительство приняло закон о развитии высокогорных регионов, были внесены следующие изменения. Если в семье, которая проживает в высокогорном регионе, рождается ребенок, вне зависимости от того, первый или последующий, государство в течение года выплачивает пособие. На первого и второго ребенка это пособие составляет 100 лари ежемесячно, а на третьего и последующего – 200 лари. Говорит представительница Минздрава. В Институте развития свободы информации, между тем, полагают, что финансовая поддержка должна быть оказана всем семьям среднего и низкого достатка, вне зависимости от того, где они проживают и какой по счету ребенок у них родился. По словам Тушурашвили, следует увеличить и срок выдачи пособия, который пока составляет от года до 2 лет. НПО призывает Минздрав задуматься об улучшении страхового пакета для многодетных семей, а также считает целесообразным ввести льготы на коммунальные услуги. Все это должно заработать комплексно, в координации с работой органов местного самоуправления, полагает Тушурашвили. Впрочем, в Минздраве сегодня заявили, что пока никаких изменений в существующей программе не предвидится. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаид Гагарян.
Накануне второго тура выборов «Нужная газета» обратилась к руководителю комиссии по надзору за соблюдением закона о выборах депутатов, начальнику управления по надзору за исполнением законодательства при Генпрокуратуре Беслану Таркил с просьбой прокомментировать тему, широко обсуждаемую в обществе. Он сообщил, что в предвыборный период были обращения как от кандидатов, так и от их штабов. Все жалобы были рассмотрены, даны ответы. Кое-где проверки продолжаются. В день голосования никаких жалоб в органы прокуратуры не поступало. Зафиксированы 2 серьезных факта – поджог машины и происшествие в Гальском районе. На вопрос, есть ли свидетельство о подкупе избирателей, Беслан Таркил ответил так. Каких-либо сигналов и свидетельств подкупа у нас нет. Чтобы проверить тот или иной факт, нужно иметь определенное обращение. Таких обращений к нам не было. Кроме того, проверяли законность прописки в Гудауте. Проверка продолжается. Беслан Таркил уточнил. Есть нарушения, но они не такие глобальные и не такие значительные. О массовой прописке говорить не приходится. В период сентябрь, октябрь, ноябрь были перепрописаны по тем или иным основаниям к родственникам из села в город с одной улицы на другую. За период, который мы уже посмотрели, речь идет о 150 перепрописках в районе в целом. 150 человек в крохотном районе одновременно накануне выборов решили поменять свою жизнь, прописавшись в Гудауте. И вы, прокурор, не видите в этом ничего странного? Последовал вопрос журналиста. В Гудауте никто не прописался из других регионов. Это перепрописка в одном районе, ответил Беслан Таркил. Сезон добычи хамсы 2016-17 годов выдался неурожайным, сообщает газета «Республика Абхазия». Ученые-экологи неоднократно предупреждали, лимит ресурсов хамсы истощается. Тем не менее, число добывающих и перерабатывающих рыбу и в частности Хамсу, предприятий год от года только увеличивалось. Для участия в Путине 2016-2017 годов получили квоты 9 предприятий. Итоговая сумма платежей составляет 22 миллиона 480 тысяч рублей. Путина фактически завершилась провалом. Для сравнения, Путина 2015-2016 годов принесла бюджету республики 116,9 миллионов рублей. Главной причиной самых низких за 10 лет показателей улова хамсы в акватории Абхазии объясняется истощением биоресурса, прокомментировал ситуацию директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. Хамсу в Черном море добывает не одна Абхазия. Тем же промыслом занимаются и Грузия, и Россия, но основной игрок на этом экономическом поле – Турецкая Республика. В акватории Абхазии добыча рыбы осуществляется турецкими рыболовецкими судами. Между странами Черноморского бассейна нет договоренности о распределении квот. Несколько лет назад Россия и Абхазия озаботились этой проблемой. Ведутся переговоры о стратегии в области охраны рыбных ресурсов и обеспечения их устойчивой эксплуатации. Остальные страны бассейна в этом процессе не участвуют. Издание уточняет, что объемы добываемой хамсы не обрадуют и в следующем году. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Конституционная комиссия испанского парламента недавно решила перезахоронить бывшего диктатора страны генерала Франциско Франко. Эта инициатива депутатов-социалистов была одобрена большинством их коллег, представляющих в парламенте разные левые оппозиционные испанские партии. Правящая либеральная народная партия проголосовала против. Виктор Черецкий с подробностями.
Полемика о перезахоронении Франко как одиозной личности в истории Испании 20-го столетия ведется многие годы. Останки диктатора покоятся в так называемой «долине павших» в 60 километрах к северо-западу от Мадрида. В 40-е и 50-е годы прошлого столетия там был создан грандиозный мемориал в честь жертв гражданской войны. В нем погребены тела почти 34 тысяч человек, причем как сторонников Франко, так и его противников. Могила правителя находится в самом центре мемориала у алтаря базилики и служит местом паломничества туристов. Это и раздражает многих парламентариев, говорит депутат от партии «Республиканские левые Каталонии» Габриэль Рубьян.
«Была бы наша воля, то этот фашистский мавзолей в долине павших был бы полностью разрушен. Но мы уважаем мнение других левых сил, к примеру, социалистов, которые предложили сделать это место исключительно памятником жертв фашистской диктатуры. И для осуществления этой идеи, в первую очередь, монумент следует освободить от их палача, генерала Франко. Таково предложение каталонских республиканцев».
Но в чем, собственно, суть полемики вокруг захоронения Франко? Ведь, к примеру, известно, что сам диктатор вовсе не стремился быть похороненным в долине павших. Он еще при жизни приобрел место на кладбище в поселке Пардо под Мадридом, недалеко от своей резиденции. Идея захоронения в базилике принадлежала королю Хуану Карлосу I, который сменил Франко на посту главы государства. Что же касается противников перезахоронения, в основном это люди либеральных взглядов, то для них, похоже, дело вовсе не в фигуре Франко. Они усмотрели в парламентской инициативе левых желание не столько избавиться от мозолящей глаза могилы, сколько навязать обществу свои взгляды, раз и навсегда определить, кто в недавнем прошлом Испании был хорошим, а кто плохим. Именно так либералы объясняют желание соцпартии превратить монумент примирения, созданный в память всех жертв гражданского конфликта, в памятник лишь сторонникам Народного фронта. Однобокий подход к истории, тем более если он поддерживается государством, по мнению мадридского журналиста Федерико Хименеса Лос-Сантоса, неприемлем.
«Людям нельзя навязывать ту или иную трактовку истории в законодательном порядке. Так происходит лишь в тоталитарном обществе. При тоталитаризме население указывает, что оно должно думать, чувствовать, что можно, а что нельзя говорить. За неподчинение – расправа. Подобное, к примеру, широко практиковалось советскими коммунистами, мастерами насаждать раскол и ненависть в обществе. Этим профессионально занимались чекисты».
Ни либеральный журналист Хименес Лос-Сантос, ни большинство других противников перезахоронения не являются поклонниками бывшего диктатора. Однако, в отличие от левых, они не идеализируют и тех, кто противостоял Франку в гражданской войне. Ведь деятели Народного фронта, получавшие материальную и моральную поддержку Сталина, также совершили немало злодеяний. Чего стоит лишь убийство испанскими сталинистами без малого 7 тысяч священнослужителей или расстрел в ноябре 1936 года 10 тысяч представителей мадридской интеллигенции как потенциально враждебных элементов. Между тем, для многих испанцев гражданская война была лишь величайшей трагедией, в которой не было ни правых, ни виноватых. О необходимости осторожно относиться к сложной и противоречивой истории говорит и мэр Мадрида Мануэла Кармена. Ее мнение особенно любопытно, ведь городоначальница представляет левые силы, хотя в этом вопросе занимает особую позицию.
Испанская демократия молодая и хрупкая, поэтому нам надо искать такие решения, которые получают широкую поддержку в обществе. Нам не следует навешивать ярлыки на деятелей, которые в каких-то конкретных исторических обстоятельствах принимали те или иные решения. Ведь никто из нас сейчас не может твердо знать, как бы он поступил в те времена, какую сторону конфликта принял. Так что давайте не будем никого оценивать и судить.
Решение Конституционной комиссии парламента о перезахоронении Франко не имеет силы закона. Чтобы обрести эту силу, оно должно быть одобрено самим парламентом. По мнению опрошенных Радио Свобода испанских экспертов, судьба захоронения пока окончательно не решена, и полемика вокруг него будет продолжаться еще долго. Не исключено, что противники перезахоронения обратятся в Конституционный суд, а процедура рассмотрения в нем сложных вопросов порой занимает месяцы и даже годы.
Рассказывал Виктор Черецкий. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.